Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Добрый вечер, это вовсе не Виталий Демарский, это Сергей Бунт. Он сегодня заменяю Виталька, как раз он поехал освещать восьмерку G
Осве. А может быть у нас свя?
Нет, Освя, там есть свои...
Есть кого.
Да, японские священнослужители, которые, да. Я думаю, что там богиня Камнон, да?
Да.
Как она называется? Да. Владимир Рыжков, настоящий, живой, все, вот, подлинный.
Да, добрый вечер.
Володь, сначала, как всегда, надо рассказать, каким образом сегодня выявились две темы.
Да, ну, как всегда, на этой неделе и в российской, и в мировой истории было много важных событий. Например, 30 июня 1893 года родился Вальтер Ульбрихт, первый секретарь Социалистической Единой Партии Германии. А в 30 июня 1919 года войска Деникина вытеснили Красную Армию из Крыма и взяли город Царицын. А, например, 1 июля 1903 года был дан старт первой велогонки Тур де Франс, которая последние годы
страшно скандальная,
допинги, да, и так далее.
Вообще
и так далее.
Велосипед убит за допинг.
В Аргентине произошло важное событие. 1 июля 1974 года умер генерал Хуан Доминго Перон, президент Аргентины и создатель знаменитого перонистского движения и перонистского режима. А не так давно, 1 июля 1997 года, я хорошо помню, я видел эту трансляцию с Дэн Сяопином, был восстановлен суверенитет Китая над Гонконгом после 99 лет аренды Великобритании.
Но там, слава богу, еще 40-летний период.
Да. Вот. Ну и, конечно, для Сергея Бунтмана лично и для всех автолюбителей я еще раз напомню славную дату. 3 июля 1936 года Совнаркомом СССР была создана Государственная автоинспекция.
Ура!
ГИБДД. И эта тема, насколько я понимаю, живо обсуждалась всю эту неделю.
Да, потому что тем более новые правила.
Новые сейчас, правила, новые, видеокамеры, да, и так далее. Но да. Что победило? Как всегда, одну тему выбрали вы, наши уважаемые слушатели. Одну тему выбрали в этот раз мы вдвоем в отсутствие Виталия Демарского с Сергеем Бунтманом. Две темы боролись нос в нос до последнего дня. Это 30 июня 56 года было постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий, и примерно столько же набрала тема «Высшая школа ниже плинтуса». Мы с Сергеем Бунтманом решили, что культ личности мы еще не раз обсудим в нашей студии, поэтому мы взяли высшую школу. Сейчас прошли выпускные вечера, дети сейчас будут поступать в вузы, эта тема набрала большое число голосов, и поэтому во второй половине мы пригласили нашего старого друга Валерия Зубова, который был деканом экономфака Красноярского университета, сам профессор, поговорить о реформе образования.
Да, куда те самые дети, куда и зачем они сейчас
поступают? Куда и зачем они сейчас будут поступать?
С чем они выйдут?
А тему, с которой мы начнем, мы выбрали вот какую: 1 июля 1960... Да, перед этим я еще напомню, почему у нас, от чего мы отталкиваемся, потому что мы всегда отталкиваемся от исторической даты. Дело в том, что во время великих реформ 19 века, а именно 30 июня 1863 года, император Александр II утвердил либеральный новый университетский устав, который дал старт очень, кстати, успешной реформе российской высшей школы, и она была одной из лучших в мире, я думаю, тогда. Пореформенная российская университетская жизнь была одной из, и образование было одной из лучших в мире. А начнем мы сегодня с принцессы Дианы. А почему с принцессы Дианы? Потому что она родилась на этой неделе, она родилась 1 июля 1961 года. А тема у нас звучит так, и с нее мы начнем. Частная жизнь, сладкая жизнь, с вопросом.
Но скорее это частная жизнь вот известных людей.
Да. Публичных людей.
Человек становится публичным.
Да.
Начинается про него. Тут сфотографируют, там сфотографируют.
Ну, мы знаем историю принцессы Дианы. Послушаю, она широко известна, когда папарацци гнались в тот трагический вечер в Париже. Гнались за ней. Была версия, что, может быть, даже именно они отчасти виновны в этом происшествии, в этой катастрофе, в которой она разбилась.
Оказалось, что нет.
Но так или иначе общественное мнение связывает ее гибель с темой папарацци. И мы решили с Сергеем Бунтманом, что мы обсудим
с вами
эту тему. Я вот хочу Сергею задать первый вопрос.
Да.
Сергей,
да.
Вот я публичный человек, ты публичный человек, да, и в студиях Москвы бывают сотни, если не тысячи за эти годы публичных людей. Вот как ты считаешь, имеет ли право публичный человек, я имею в виду, не знаю, там, Алина Кабаева, Владимир Путин, Сергей Бунтман, не знаю, Андрей Аршавин, сейчас самый обсуждаемый, наверное, человек в России, России, имеет ли он право на полноценное прависи? То есть прависи...
Что такое полноценное?
Он имеет вот, кстати говоря, он ты обратил внимание, что будущее. В русском языке да. нет, нет термина...
Частная жизнь.
Да, частная жизнь. Вот имеет ли право публичный человек на абсолютную имеет. Защиту частной
имеет.
Жизни?
Имеет, но не абсолютную защиту. Но во всяком случае, здесь очень такая интересная... Мне кажется, что это должно быть предметом договора. Потому что, между с одной кем стороны, кем? Между обществом вот в лице прессы, на самом деле, я расскажу такую историю. Раньше существовал такой договор, негласный для людей, очень во многих сферах. То, что важно, то выносилось, то составляло... Например, важно было, что собирается жениться на разведенной американке, собирается жениться король Эдуард VIII. И это составляло в той же Англии, составляло предмет для разговоров. Почему? Потому что это важно было. Может ли существовать... В монархии его свобода выбора. И ему надо было выбрать. И не в последнюю очередь из-за разговоров. Статья была умопомрачительная и жесткая очень в газете «Таймс». И ему он отрекся, в конце концов. И он сказал эти знаменитые свои слова, что «я не могу осуществлять свои обязанности, нести свое бремя королевской власти». Если рядом не будет женщины, которую я люблю. Это есть во всем интернете, есть запись, это радиообращение. Это было важно. Он сделал свой выбор и ушел в частную жизнь. И там он мог якшаться со своими нацистами. Но да. была вот чудесная вещь, связанная с одним из самых скандальных футболистов на свете. Это Джордж Бест.
Перед чемпион тем, как... мира 66-го года,
Нет, он не чемпион мира, он человек без сборной, потому что он из Северной Ирландии.
Понятно. Понятно.
Да, он из Северной Ирландии, он никогда вот сильной сборной не был.
Не там сел, не там
жил. Да, но он игрок Манчестера, был замечательный совершенно. Парень, это самый Битлом его называли, вот Эль Битл он был. Его называли на Пиренейском полуострове, но дело не в этом. Был такой случай, перед финалом. Кубка европейских чемпионов в 68-м году в Лондоне, который проходил. Они были на базе. К нему примчалась девушка из Манчестера. Его очередная девушка какая-то. Примчалась, и он сказал, ну, знаете, ребята, он пишет в своей книжке, у меня свой способ готовиться, там у кого дисциплина. А он перелез через забор этой базы и умчался куда-то с девушкой. Но он увидел журналиста. Одного из спортивных...
Точнее, видел, журналист увидел его.
Они увидели друг друга.
Они увидели друг друга.
Но важно то, что и он его увидел. И он ему сделал только жестом. Сказал.
Типа старик.
Не надо. Старик.
Не надо.
Старик.
И что, старик?
Об этом
старик
молчал.
Не...
Старик
не,
слова.
Не достал фотокамеру.
Ни слова не, ни слова не написал об этом. Он не перед матчем. А вот перед матчем или... Надо бы сказать.
Вот ты представляешь, в наше время
да ну что
это, было бы, это было бы везде. Это было бы видео, это было бы фото, это было бы на первых полосах, причем самых уважаемых газет. Я, кстати, хочу сказать, что, на мой взгляд, нравы очень сильно переменились за последние, может быть, 30-50 лет. Я вот могу сказать, что, например, классические такие истории, например, Франклин Рузвельт, великий президент США, который 4 раза избирался, все знают, что он был очень тяжело болен. Он не мог ходить, у него был полимиелит, да, но при этом быть президентом США, это быть предельно публичным человеком, это выступление в Конгрессе, это ежегодное...
Его фотографировали аккуратно.
Да, но что делала кинохроника, что делала фотохроника, только когда он, значит, занимал место за трибуной, в специальной трибуной, только тогда его фотографировали и снимали, то есть вспомни знаменитые фотографии в Ялте, например, или знаменитые фотографии в Тегеране, да, сидят 3 лидера, улыбаются, и миллионы людей не догадывались, сотни миллионов не догадывались, или и знали, но не придавали этому значения, что...
Вот
смотри,
фразу.
Или, например...
Знали, не придавали этому
или,
значения.
Например, нет, мне кажется, что был, вот ты говоришь о договоре, я бы сказал так, что были другие нормы, что ли, ну, освещения. Ну, Черчилль, да, известно, что он там любил выпить стаканчик, да, для бодрости, или известно, что Черчилль часто покидал заседание на полчасика, чтобы просто поспать. Такая, да, ну так это не смаковалось. В наше время, мне кажется, что это составляло бы основу репортажей ведущих газет. Или, например, посмотри, как изменились газеты. Лондонская «Таймс», да, которая была эталоном когда-то, эталоном респектабельности и серьезности. Володь, сейчас да. Очень многие газеты на Западе у нас сдвигаются, ну, я не скажу, что в желтую сторону, но сдвигаются в сторону...
А потому что, говорят, люди это должны были знать. Вот мы когда-то, знаешь, вот 12 лет назад
так нет, это противоречит твоему тезису. Ты говоришь, что публичные люди, ну, по некоему добровольному как бы соглашению с обществом, с журналистами, должны иметь свою часть privacy.
Конечно.
Но сейчас люди. Это невозможно. Посмотри. Возможно. Посмотри, сравни дело Никсона и дело Клинтона. Никсон был подвергнут попытке импичмента, в результате чего он ушел в отставку, за прослушку в избирательном штабе, которую делали его люди.
Ну да, вот
а такие, Клинтон, да. Это Моника Левински. Ну, формально там была попытка импичмента за лжесвидетельство. Но тем не менее, повод, мне кажется, что 30-40 лет назад это не могло стать таким пиар, не знаю, там, мега-пиар-проектом, то, что было связано... Я помню, что эти знаменитые кадры, когда он ее целует, эту Монику...
Это девушка все рассказала. Это Моника-то все рассказала.
Нет, мне кажется, что стандарты изменились, и сегодня каждый публичный человек, входя в публичную жизнь, должен знать, как в воду, что он обязательно вымокнет. Сегодня сухим остаться невозможно, потому что стандарты
невозможно,
изменились.
Невозможно, я считаю, что мы должны максимально стремиться. Потому что вот смотри, вот я абсолютно согласен с Дианой из Саратова. Журналисты не должны опускаться до этого. Но публичный человек должен быть готов.
Подожди,
вот как она пишет.
Опять-таки, Диана, я хочу вас спросить заочно.
Вот Диана из Саратова.
Что значит не должны журналисты опускаться? Как вы это сделаете? Если сейчас самые тиражные газеты мира, это те газеты...
Ты пойдешь туда работать?
Я нет.
Вот я не пойду.
Но это читается. Значит, публике им нужно именно это.
А я хочу узнать, сейчас мы узнаем, во-первых, присылайте свои смски, а во-вторых, я узнаю. Вот все нам говорят, ну это же интересно. Это же важно знать, куда пошла принцесса Диана с Доди Альфаедом в свое время, где они там на какой лодке катались, и как он ее держал за руку или не держал за руку там в начале это было. Ну, понятно, она принцесса, мужняя жена тогда была, да?
Да.
Вот это важно знать.
Мать наследников престола.
Да, но это важно знать кому? Наследнику престола, ее мужу. Важно знать ее детям? Или важно знать теще, то есть свекрови?
Свекрови.
Свекрови ее важно знать. Или важно знать каждому второму, там, третьему или первому англичанину, или вообще во всем мире. Ну вот смотри, вот вы, нам все время говорят, это интересно. Вот, например, о болезни Ельцина мы писали. Тогда нас утюжили как могли, чтобы не говорили, что у него будет операция. Надо было писать, потому что вот какое-то время мы должны знать вообще, кто в стране руководит. Конечно, кто в стране руководит. Если бы, не дай бог, там, заболел Наин Иосифовна, это другое дело.
Да.
Это бы, может быть, повлияло на работоспособность того же президента, потому что там тяжелая ситуация была бы в семье. Но знать это досконально, я не уверен. Вот и хотел бы я спросить. Нам все время говорят, что все люди это хотят знать. Вы хотите знать все подробности жизни публичных людей? Спортсменов, политиков, артистов, художников, ученых, я не знаю, кто для вас публичный. Хотите вы это знать? Если да, то 660-0113. Если вы не хотите это знать во всех подробностях, тогда 660-0114. И мы узнаем, правильно нам или неправильно говорят. Стартуем, что вы это все время хотите знать.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, хотите вы знать в подробностях жизнь звезд, жизнь публичных людей?
Во всех подробностях.
Во всех подробностях. Куда пошел, с кем пошел, зачем пошел,
что выпил,
где был, что
сколько
выпил, сколько выпил, что при этом сказал, на кого там сердился, на кого ругался. Если вы хотите это знать в подробностях, 660-0113. Если вы не хотите это знать в подробностях во всех, 660-0114. Так, я читаю ваши смски. Самая тиражная газета – это та, которую я читаю. Владимир, я понимаю ваш юмор и все это замечательно. Понятия не имею, какую вы читаете газету.
Надо было написать какую.
Да, ну вот это, наверное, шутка была.
Угу.
Ха-ха. Да?
Ха-ха, смешно.
Да, я посмеялся, да. Угу. Так, не понял, NB. Если сухим в политике остаться нельзя, поделитесь, в чем вы промокли, Владимир. Это у нас начинается.
Да.
Тебя когда-нибудь на чем-нибудь ловили?
Но у меня
Именно на частной жизни. Я не хочу знать подробности.
Я скажу просто свой рецепт. Я сознательно все эти годы максимально закрываю свою частную жизнь от прессы. То есть, если есть такая возможность, я уклоняюсь от интервью на темы, значит, где вы рыбачили и что вы поймали. И, в общем, я думаю, что это как бы...
Удается?
Не всегда, но я думаю, что это самая правильная линия поведения. Опять-таки, ты не можешь гарантировать от себя и свою семью от вторжения, но если ты... Но мне кажется, что любой человек публичный должен к этому стремиться по возможности, потому что все-таки, когда нарушается твоя privacy и частная жизнь, очень неприятно. Но я еще раз хочу сказать, Сергей, мне кажется, что здесь немножко есть такое утопическое у тебя, утопическая точка зрения, что вот надо оберегать частную жизнь. Мне кажется, стандарты резко снизились. В целом стандарты
в
мире
стандарты снизились?
За 50 лет, за 50 лет.
Я так считаю.
Смотри, объективы стали мощнее, да, прослушка распространилась. Сейчас мы видели, как там над голливудскими звездами, ты знаешь, да, это летают вертолеты над виллами. Человек ничего не может сделать, над его виллой висит вертолет, и с этого вертолета снимают. То есть, мне кажется, что сама технология привела к тому, что все публичные люди в мире стали обитателями «Дома-2». Реалити-шоу. И вообще, как бы в идеале все придет к тому, что в кабинете президента США круглосуточно будет стоять камера, или там в кабинете президента России, который...
И
в спальне, кстати говоря.
Да,
и будет транслировать на весь мир. То есть, дело, мне кажется, идет к этому. И поэтому...
В кабинете, пожалуйста, в спальне не знаю.
И поэтому, как мне кажется, что просто объективно дело идет к тому, что privacy для публичных людей исчезает. Они судятся. Вы знаете, у нас масса там артистов, спортсменов судится, певцов, политиков.
Мне кажется,
политиков.
Это то же самое, что и с телепередачами. Знаешь, вот идет одна муть собачья, да, на 90% идет по телевизору и говорят, люди этого хотят, люди этого хотят. Вы же им не предлагаете ничего. Вы же не пытаетесь сделать, по сути, какие-то передачи интересные. Не предлагаете. Вот как легко вот согласился наш один слушатель, который считает, что бабло пишется через «о». Вот смотри, ратуете о нравственности, Андрей, судя по всему, на двух стульях не усидеть. Мораль и либерализм, культ бабла несовместим. Что вы несете, Андрей?
О чем он вообще не
понял? А это непонятно. Он считает, знаешь, люди очень смешно, как для них поверхностно была эта самая уздечка, это ханжеская, которую надевал совок на них, ханжеские вот эти все намордники и так далее. Что творилось в этих комсомольских во всяких и всяких прочих партийных кругах, это, я думаю, и без таблоидов понятно. Она была такой же наносной для многих людей, как и некие другие, там, свободы и прочее. Как они это ханжество понимали, только то, что надо делать вид. То есть здесь говорят, вот теперь новые нравы, только деньги, все обо всех знать. Мне кажется, это просто слабость и какое-то абсолютное невежество. Неинтересно, как живет богема. Простите, а кто сейчас рассказывает в студии, что он укрывает свою частную жизнь? Ольга, это Владимир Рыжков.
Это я рассказываю, я считаю, это вполне нормально. Так же, как Сергей Бунтман, я думаю, не хочет афишировать свою частную жизнь, так и я не хочу. Другое дело, что, Сергей, еще есть один феномен. Обрати внимание, сейчас, я думаю, это годов с 50-х, 60-х, появилась такая часть публичных людей, которая намеренно это показывает для того, чтобы привлечь себе внимание. Это другая сторона дела.
Да.
Когда люди
создают
говорят, вот в спальню это... ко мне милости просим. А почему так мало камер? Ребята, почему так мало
стороны,
камер? Да?
А с другой стороны, мне страшно понравилась провокация, которую устроил Саркози.
С Карлой Бруни?
Конечно. Это была абсолютная провокация. Такая,
может, они все-таки любят друг друга?
Да.
То есть ты считаешь, что он такой встречный пал в лесу пустил? Встречный пожар, да?
Для того, чтобы это не трепалось все. Чтобы это не трепали, чтобы не рассказывали другое. Давайте мы покажем, что есть на самом деле. Итак, якобы случайно там проходили фотографы, сфотографировали.
Это в Петре, по-моему, было, в Иордании.
Когда они там женихались еще. Вот.
Но, с другой стороны, согласись, Сергей, вот еще одна история с Франсуа Миттераном, французским президентом. Сейчас мы знаем, что у него фактически была там вторая жизнь личная,
Но он это сделал.
Но ты знаешь, я думаю, что тогда это можно было скрыть. Если бы это было сейчас, это невозможно было бы скрыть.
А ты знаешь, что он это сам?
И более того...
А знаешь, что это сам он сделал? Он сам все рассказал.
Да, но одно дело, когда это происходило в 80-е годы, а другое дело это происходит сейчас. Мне кажется, мир очень изменился, и privacy для публичных людей ну, почти не осталось. И мне кажется, что это почти невозможно сегодня достичь реальной privacy, частной, тайны частной жизни для публичных людей.
Ну вот Оксана написала про то, что ты сейчас говорил, про то, что публичные люди есть такие. В основном сами хотят гласности, они сами мусолят сплетни между собой.
Не все. Я думаю, что это часть.
Ирина из Екатеринбурга замечательная придумала термин. Может, не она придумала, но мне нравится, что она это сказала. Баблоиды.
Баблоиды в таблоидах.
Да, баблоиды. Да, давайте голосование. Вот,
да, что у нас? Я же не вижу, ты видишь.
Ты знаешь, меня голосование страшно порадовало. Нам что? Позвонило очень много сразу народу.
Сколько?
У нас сразу под 1000.
Хорошо.
9,5% хотят знать все во всех подробностях.
Ну, слава тебе, Господи. Нормальные люди. Нормальные.
Может быть...
Слушай, может быть, это все-таки аудитория «Эхо»?
Да.
Подожди, а кто читает вот газету «Жизнь», там вот эти все...
Значит, она теперь по-другому называется.
«Комсомольскую правду», которая забита... Это же самая тиражная наша газета, которая забита фотографиями звезд, кто с кем развелся, кто с кем подрался, кто залез в чей бассейн.
Ты знаешь, как
ведь у нас же как?
Это вот, привычка.
Когда телевизионных начальников спрашивают, а почему у вас столько вот всякой дрянь, они сенсационно. Они говорят, так народ, это рейтинги, народу это надо. Может быть, просто это у нас такая чистоплотная аудитория, которая нас слушает.
Но если у нас чистоплотная на 90% аудитории, то мы можем вычислить какой-нибудь средний. Хотя, как учит нас Тони Самсонова, это все неправильно.
Что все неправильно?
Нет, социология это другое. Это же, конечно, не социология. Это просто опрос тех, кто хотят позвонить. Но мне кажется, вот если подводить итог этому делу...
То есть, подожди, еще раз. У нас сколько процентов за... 90% да. За то, что должна быть какая-то граница.
Которые просто не хотят, мы же не то спрашиваем. Которые не хотят, которым неинтересно знать во всех подробностях.
Все грязное белье.
Что сделала покойная Диана сейчас, когда она была жива. Угу. Или что делает Саркози. Саркози сбил этот интерес и молодец, между прочим.
Угу.
Вот, теперь похихикивает, но уже так, по-добренькому.
Я так думаю, что на самом деле все публичные люди, неважно там в спорте, в искусстве, в политике, должны быть готовы с тем, что их privacy меньше, чем у других людей.
Ну, меньше, да, естественно.
Да, потому что на них просто больше объективов и к ним больше интереса, да. Но мне кажется, что журналисты и общество должны все-таки какую-то для себя установить внутреннюю границу, да, что вот это можно, а это нельзя. Например, если, допустим, какая-то личная жизнь, политика того же Саркози может повлиять на судьбу там, реформ там, Франции и так далее. Это надо знать. Если какие-то подробности про здоровье, например, как с Франклином Делано Рузвельта, да, не имеют никакого отношения к его политическим свойствам, он был гениальный политик, выдающийся, и то, что у него была тяжелая болезнь, никак не отражалось
на
его
интеллектуальных... Кстати, Володя, ты представляешь, Франклин Делано Рузвельт становится президентом сейчас? Он мог бы стать президентом.
Я с ужасом об этом думаю, потому что все таблоиды снимали бы его в инвалидной коляске.
Вот сейчас великую роль сыграла политкорректность та же самая.
Да.
И он бы, может быть, даже и в силу этого, как это не обидно, а не своих качеств, мог бы еще дополнительный бы ему шанс. Он бы стал знаменем для всех людей с ограниченными возможностями, колясочников тех же самых.
Ну, кстати, сейчас Вольфганг Шойбле, министр внутренних дел Германии, да. Он тоже ограничен в движении и очень успешно работает. Но, тем не менее, я еще раз скажу, что, на мой взгляд, стандарт снизился, публичным людям сегодня труднее, и мне кажется, что обществу есть смысл все-таки как-то немножко защищать их достоинство.
Но, с другой стороны, публичный человек на очень многие вещи не имеет права.
Это точно.
Например, сорваться и оборать продавщицу или кассиршу, вот он не имеет права.
И слава Богу.
И слава Богу. Хорошо, мы поговорим о высшем образовании через 5 минут.
Дым Отечества. Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Еще раз напомню, что сегодня в таком составе мы ведущих Владимир Рыжков и Сергей Бунтман. Да. А у нас в гостях Валерий Зубов, депутат Госдумы. Здрасте.
Добрый день.
Мы поговорим о высшей школе. Вот о ее состоянии. вообще по каким критериям судить? У слушателей мы спросим. Кстати, по, я думаю, что можно запустить, пускай голосуют, пока
жалуют. Да, может быть, от этого и оттолкнемся.
Да. Дело в том, что вот какова, как спрашивают, да, с какой целью вы отправляетесь, да? Никогда не спрашивают, с какой целью вы возвращаетесь, кстати говоря, на границе. Вот, так вот, с какой целью? Вот вам высшее образование для чего? Нужно было или нужно сейчас, или вообще нужно? Для того, чтобы получить некие знания для себя, то есть. Или для того, чтобы вот в этой профессии именно получить диплом и вот согласно записи диплому пойти как можно дальше или как можно выше, или как можно глубже. То есть для себя, для знаний, в первую очередь.
Для знания, для внутреннего развития.
Для внутреннего развития, для того, чтобы получить далее, базу для своего развития. Да, то есть, условно говоря, для себя. Или, условно говоря, для карьеры. Итак, если вы считаете, что вам образование нужно для себя высшее, то тогда вы звоните 660-01-13, если вы считаете, что, условно говоря, для карьеры в первую очередь, 660-01-14. Итак, голосуем мы с вами.
Начался подсчет ваших голосов.
Люблю, когда один голос всегда 100%. Вот, ну, уже сейчас гораздо больше. Итак, для чего вам высшее образование? Для себя, для собственного развития 660-01-13 или для карьеры строго, для профессии 660-01-14. Голосуйте, 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 пока мы начинаем. Итак, вот, исходя из цели высшего образования, из разных целей высшего образования, что оно собой представляет сейчас? Наше высшее образование.
Ну, я буду отвечать не только как депутат Госдумы, а скорее даже как человек, который постоянно связан с образованием. Я профессор Сибирского федерального университета и одновременно бизнес-школы МГУ. Поэтому я смотрю на проблему образования и извне, и изнутри.
Да, и был деканом экономфака, да?
Да, был деканом экономического факультета в начале 80-х. Я думаю, что есть три основных критерия, по которым можно оценить и роль образования, его уровень, и самое главное, в какую сторону развивается сегодня российское образование. Вы знаете, на первое место так напрашивается вроде бы рейтинги, которые недавно опубликованы, положение российской системы образования. Но я бы их не ставил на первое место, просто хотел сказать, что они обсуждаются больше всего. К сожалению, в последние годы они стали падать. Вот тенденция, которая сложилась. Мы впервые не попали ни одним вузом в 200 лучших вузов мира, те, которые рейтингуются общепринятым.
Ну, а рейтинг по каким критериям составляется?
Основные критерии – это отзывы коллег. При этом нельзя оценивать свой вуз.
То есть сообщество.
Это, да, это работодателей оценка, это публикации, это количество иностранных студентов, обучающихся в вузе, потому что это экспорт образовательных услуг, если у вас обучаются иностранцы.
Как бы рынок, да, куда едут.
Да, то есть если ваша, ваш труд есть в состоянии спрос, производить экспортный продукт, это показатель качества. Вот. В 500 у нас входит 5 вузов. Но мы уступаем примерно в 5 раз Китаю по удельному весу вузов, которые находятся. Примерно в 5 раз. Великобританцам, но англичанам уступаем в 10 раз. Ну, с Америкой пока не совсем правильно было бы сравнить, потому они что лидеры, они более чем в 60 раз нас обгоняют. Вот тенденция. При этом можно сказать, что вот стали появляться рейтинги не только вот такие европейские, там Times рейтинг, ну и вот теперь ссылается на шанхайский, стали шва. Там у нас несколько лучшая ситуация, хотя в сотню входит только МГУ, но там 76-й. Вот, но дело в другом, дело в том, что вот мир начинает признавать китайский рейтинг. Вот тоже показатель. Вот. Ну, не российский пока, хотя их несколько рейтингов существует. Вот это первый критерий, по которому, мне кажется, надо оценивать. Хотя и формальный, но внешний и довольно отработанный.
Но существующий, да.
Второй я бы назвал показатель уровня жизни. Вот в целом, мы так часто говорим, вот что образование дает. Да все дает образование. Оно же готовит всех специалистов в стране. Оно готовит депутатов, оно готовит последующих профессоров, губернаторов, врачей, учителей, работников ГАИ там, и так далее, и так далее. Техников, инженеров, менеджеров. Вот мне кажется, что это самый главный показатель образования. Если страна рвется вверх, если она занимает высокие позиции по ВАУ национального продукта, на душу, по новациям, в современном мире, значит, у нее образование адекватно современному миру. Если она сдает по этим показателям, то, конечно, другая картина. И третий я бы выделил показатель, который фактически характеризует, как общество оценивает свою систему образования. Это зарплата. Если
зарплата в вузах.
В вузах. Мы говорим о высшей школе пока. Угу. В вузах, если она составляет 80% в среднем от средней, в среднем от средней, то есть не только профессора и доцента, но и все, кто там работает, это показатель приоритетности образования для общества. Ясное дело, что мы очень любим углеводородную отрасль, металлы любим цветные, особенно которые идут на экспорт, и там зарплата намного выше средней. Если мы все-таки обеспечиваем только такие условия, при которых средняя зарплата в вузах ниже, то тем самым мы создаем и, соответственно, отрицательный стимул для тех, кто хотел бы себя посвятить системе образования.
Ну и что, какая у нас?
И вывод в целом я бы так.
Нет, а какая у нас?
По показателям?
Да, у нас 80% получается от средней заработной платы.
80% от средней зарплаты у нас.
У нас получается по вузам.
Да.
Это означает, что они у нас в приоритете или нет?
Конечно, нет.
Нет. То есть это
все,
ниже,
что выше чем... средней, это приоритет.
То есть ниже, чем средняя зарплата у
нас. Конечно.
Понятно.
Если у молодого человека стоит выбор, куда идти, там, где будут платить ниже средней или выше, понятно, куда он выберет. Ну, а теперь в сравнении с другими странами это выглядит примерно так. На душу населения мы тратим на образование примерно в 10 раз меньше и бюджетных денег, и частных денег в совокупности, вот мобилизует общество, в 10 раз меньше, чем европейцы. И более чем в 20 раз меньше, чем американцы.
А с китайцами есть цифры?
Нет, с китайцами у меня, к сожалению, цифр нет. Вот... Показатель, как общество
по
смотрит
мере,
на
мне,
приоритеты
мне
образования.
Мне коллеги из вузов говорили, что в ряде ведущих китайских вузах платят больше профессорам, чем в российских вузах.
Ну, в Китае...
Не знаю, как сейчас картина, но, по крайней мере, пару лет назад это было так.
Ну, в Китае система образования...
В долларах пересчитывают.
Да нет, это не так трудно посчитать,
то, что
было бы, что посчитать. Да. Но вот мы вылетели из 200 лучших вузов мира, а китайцы попали.
Что у нас с голосованием, Сергей,
получилось? С голосованием у нас разделились голоса. Я считаю, что для себя, для своего развития, ну, естественно, это ведь тоже как база для какой-то дальнейшей деятельности, не просто там сидеть на своих знаниях и книжках и глубоко задуматься. 55,4%. И 44,6% считают, что прежде всего для карьеры. Пришли забавные смс-ки тоже из интернета, с паутинкой здесь нас присылают.
Можно я закончу вот эту часть? Вы сейчас наверняка будете задавать более так вопросы. Все-таки вывод из этой ситуации. Вот на фоне общей картины нельзя отрицать, что точечно у нас очень сильное образование. Вот
вау, национальный продукт ниже. Отдельные вузы, отдельные школы.
Отдельные специальности.
Отдельные специальности.
Да, и явно прослеживается, удерживается то, что было при Советском Союзе, это технические специальности. И тот же самый МГУ, являясь первым номером среди наших вузов, в первую очередь за счет как раз технических.
Математики,
физики, био, информационных технологий. И сильно, просто катастрофически отстают все общественные дисциплины, включая, к сожалению, экономические. К сожалению, потому что...
До сих пор отстают.
И можно ли сделать вывод...
То есть это где-то
коротко,
там, за тысячами.
Можно ли сделать вывод очень коротко, что страна поднимается, по крайней мере, с точки зрения размера экономики, доходов, а мы вылетели из рейтинга. Это означает, что как бы такой противоречивый процесс, да, что страна как бы становится богаче, а вузовское качество вузов продолжает ухудшаться?
Я бы сказал так, что у нас по-прежнему образование – это не локомотив, а один из вагонов в поезде.
Понятно.
Вот локомотив – это другие отрасли, а образование вот...
В лучшем случае в хвосте вагона.
Да, и он так состава. Поспевает за...
То есть в образовании не просматривается как в идее, в общей идее и государственной в том числе.
Да, говорить об инновационном обществе сегодня, о конкурентоспособности в мире без образования, мне кажется, это просто даже банально.
Образование как способ выхода с будущего, а тут накачали нефть, стали с колен, называется. Вот,
да.
А дальше что? Да. А дальше что? Надо двигаться как-то.
При том, что в образовании, все-таки, объективно говоря, за 5 лет на 70% реально увеличились расходы бюджета, например.
Но вот здесь и до качества расходов очень...
Ну,
и дороговизна. Да. Вот здесь очень забавно нам написал один человек. Конечно, для карьеры, пишет Николай. А зачем же я платил для образования, пишет он. Смешной вопрос. Деньги-то надо возвращать, и желательно с процентами. Николай, ну, наверное, можно так рассуждать, только я надеюсь, что вы и получили не филологическое образование. и не для него платили, я надеюсь.
А вы знаете, я бы не стал ерничать по этому поводу. Сегодня филологическое образование становится очень приоритетным на самом деле.
Так это действительно одно из самых широких, одна из самых базовых вещей, вот филологическое образование.
Я приведу вашу беседу про филологию, просто в целях экономии времени. Я хочу задать Валерию Михайловичу вопрос. А какие, может быть, 2-3 главных препятствия сегодня? Вот что, только деньги или что-то еще? Для того, чтобы наша высшая школа действительно вышла на новый уровень.
Да, и нужна ли реформа?
Знаете, я бы назвал... Я много могу называть.
Не, много не надо.
Да, но вам много не надо. Я бы назвал 3 таких сразу. Первое – это скорость принятия решений, которые касаются высшей школы, причем изнутри из вузов. Ну так, задержана стабильность, там вот эти вот слова любят, реформирование вузов, оно замедляется и со стороны Министерства образования,
надо ускорять
включая
решение.
Госдуму, правительство.
Ускорять решение нужно.
Конечно, так. Конечно. Мы даже по среднему возрасту преподавателей в вузах можем замечать, что задержался приток молодых в вузы. Причем это отмечают как раз те самые преподаватели.
Об этом был. Вот,
ректора по 20 лет.
Да, вот смотрите. Говорят, что вот ухудшается качество образования, а ректор сидит по 20 лет в одном и том же вузе.
Вы знаете, тут я бы очень разделил 2 вещи. Преподаватель и ректор все-таки. О преподавателях это отдельно, более обстоятельный должен быть разговор. А что касается ректоров, как и в любой системе, там, где слишком задерживается руководитель, то происходит задерживание развития всей системы, происходит застой. Это объективно. Вот как общее правило, нам, наверное, вообще в стране надо ввести порядок, что все выборные должности не более 2 сроков. И тогда есть и перспектива, и понимание, как это будет. Вот, и тогда вот эти вопросы не будут возникать. Но сейчас мы чуть-чуть отклонимся, я все-таки приведу
пару цифр. Первое, недостаточная скорость.
По первой скажу. Вот смотрите, мы при разных отношениях к ЕГЭ до сих пор окончательно не приняли решение. Вот 7 лет мы только вводили. Мы говорим о необходимости развития системы кредитования, причем не только на образование, но еще и на проживание. У нас это серьезная проблема. 2 года промурыжили в Госдуме, и
законом об образовательных кредитах.
Фактически вот так вот, да. Знаете, выбросили, даже без серьезного обсуждения. Сейчас идет эксперимент по образовательному кредитованию, который должен продолжаться 3 года. Я никак не понимаю, как можно в образовании проводить эксперимент
еще на
3 года.
А этот эксперимент почти равняется циклу образования.
Немножко меньше. А нам-то важно еще узнать.
Ну, он одному из циклов двухступенчатый.
Но если учесть, сколько вопрос обсуждается, то это уже будет больше, чем цикл.
Вот это первая скорость. Второе, конечно, проблема социального лифта. Я думаю, что для образования очень принципиально. Перемещение молодых людей, возможность с получениями образования не действительно качественного, а это в первую очередь столичные вузы, это объективно, это Москва, Санкт-Петербург, это Новосибирск, Томск. Вот люди как-то равномерно распределены по своим талантам среди всех людей, проживающих и в сельской, и городской местности.
То есть нет доступа к лучшим вузам?
Да, вот
для периферии.
Да, вот смотрите, причем не только по проживанию, это же еще и транспортные расходы резко выросли.
Ну, конечно,
выросли.
Попробуй из Красноярска или из Барнаула сейчас долети, да.
15 лет назад 50-50 московских вузов было, вот когда я учился в Плехановском институте.
Да. А сейчас?
90 москвичей, 10 иногородних. И мы отменили, я не хочу говорить, кто-то.
То Ломоносовых за шкирку и вышвырнули из столичных
вузов. Ведь действовало правило, по которому 2 раза в год студент имел право бесплатно проехать своему месту жительства.
Да, совершенно верно.
Теперь процесс стал такой. Либо студент, абитуриент не
еще,
доезжает до вуза.
Была еще студенческая льгота на билеты. Мы тоже это все помним.
Конечно. Да. И вот ее сняли теперь вот последние годы.
Вот. Это с общим процессом монетизации связано или с чем? Или
да, просто? Именно в этот период, именно в рамках этого... Ну,
политическое решение. То есть фактически отрезали талантливую молодежь с периферии от ведущих вузов страны.
Но я бы назвал еще одну проблему. Не потому, что она самая главная, но она показывает, как мы... неправильно считаем свои деньги, теряем деньги, хотя необходимо добавлять денег в систему образования, мы их там теряем. Как-то мало об этом говорят, вот благодаря академику Капице, я, например, знаю цифру, что только физтех отдал бесплатно образовательных услуг на Запад 15 миллиардов долларов за последние 15 лет.
Имеется в виду те люди, которые закончили
и уехали? Конечно. За счет бюджета они закончили, они уехали на Запад. Вот 15 миллиардов.
Что здесь запретить? Что делать? Запретить?
Я думаю, что надо все-таки государству более ответственно подходить, давать, расширять возможности получать. Но если человек хочет получать очень престижную специальность с прицелом выезда за рубеж, такие формы образования должны быть кредитными.
Кредитными, да?
Конечно.
Потому что можно здесь дойти до того, помните, было, когда те, кто уезжает, заставляли платить по фантастическим ценам за образование свое, выплачивать.
Знаете, мы можем обсуждать эту тему, можно по-разному предлагать, говорить. Я вам просто показал, что при том, что в системе образования не хватает денег, мы очень так роскошно относимся к тем ресурсам, которые выделяются на систему образования.
Тут социальный лифт еще и другой. Что делать после вуза?
А вот тут интересный момент. Знаете, вот 50% у вас ответили, что... Ну, 50 на 50. 50 для специальности, 50 для статуса.
Примерно, да.
Знаете, с одной стороны, это хорошо, мы этим гордимся, наши люди, все мы хотим стать образованными. И как-то интуитивно понимаем, вот меня бабушка еще с детских лет воспитывала, и одна, и другая, две бабушки, интуитивно, не имея образования, что образование все-таки это перспектива. И это наше национальное завоевание, это хорошо. Но вот смотрите как. Мы законодательно обязываем вот бакалавриат быть не более 4 лет. Ну, иначе можно было просто 5-летний срок переименовать в бакалавриат. А магистратура не более 2 лет. А вот на Западе сейчас стремятся сокращать эти сроки. А вот посмотрите, как ведет себя студент. Он быстрее среагировал на ситуацию, когда надо все время обновлять свои знания. А с 3-го курса начинает работать. Почему? Потому что понимает, что уже теперь не только диплом, но и карьерная запись уже важна. И поэтому похоже, что мы выходим на такую ситуацию, когда циклы надо еще дробить.
Угу.
То есть 3 года, раз, поработал 2 года, вернулся заочно, очно, потом опять поработал, опять. И так бесконечно. Вот опять же мы тут задержались с принятием решения по этому вопросу. Студенты быстрее реагируют, чем органы власти в этом вопросе.
Да, то есть стихийно это уже происходит.
Ну, жизнь заставляет.
Жизнь заставляет.
Бизнес хорошо подгоняет.
Приходится подрабатывать, заниматься разработкой референсов. Ну, понятно, идет в ущерб обучению. То, что преподаватели не могут полностью отдавать свое время преподаванию, собственно. Это хорошо, плохо?
Вы знаете, не так. Вопрос в том, сколько часов проводит преподаватель в аудитории. Вопрос, насколько фундаментальные или новые знания, они же разные. Есть, которые там веками проверенные, там математика, многие вещи. А есть, которые надо просто, как говорится, сливки снимать с того, что происходит сейчас там. Ну, я про бизнес говорю, как экономист в первую очередь. Вот, быстро. Поэтому важно качество информации, которую он дает, и не надо гнаться за количеством времени, которое проводит преподаватель в аудитории. Вот вы знаете, если вы меня спросите, а вы наверняка спросите, ну и что делать?
Ну да.
В конце концов.
Да, естественно, вот это...
Вот я назову несколько тезисов, а на двух остановлюсь. На мой взгляд, первое, это надо быстро расширять самостоятельность вузов. Вот сейчас у нас два...
Ну, это прям по теме нашей программы, потому что то, что сделал Александр II, вот в той самой реформе 63-го года, от которой мы оттолкнулись, это он расширил, расширил автономию университетов. И это дало очень быстрый и хороший эффект, кстати.
Вот смотрите, сейчас два университета страны получили право на персональный диплом. Московский и Санкт-Петербургский. Все должны иметь такое право. Дабы было видно, что это не просто общий средний диплом, за которым скрывается и высокое качество, там МФТИ, МИФИ, там,
Бауманка.
Да, или какой-то там Сорокопульский вот техникум. Должен быть персональный. Ну, извините за грубое сравнение, но все-таки, как пиво. Вот завод, вот завод, вот завод, выбирайте. И тогда уже диплом сам по себе не так важен будет, как важно будет, что за этим дипломом, какие знания, компетенции за этим дипломом стоят. Персонифицировать надо. Второе, конечно, это поощрять экспорт услуг. Мы уже кратко так коснулись. У нас примерно 3% иностранных студентов во всех вузах учатся.
Вот здесь вот главное препятствие что? Бюрократические препоны, страх нападения скинхедов, низкое качество образования, отсутствие рекламы,
жилищные условия,
дороговизна. Что здесь главное барьер? Почему в Америку ломом все ломятся, а к нам не едут?
Вы знаете, тут много чего. На первом месте, конечно, качество образования.
Угу.
И в частности, в Америке, если изучает все дисциплины, то она автоматически изучает их на английском, который является международным языком.
Глобальным языком.
Языком. Второе, это, конечно, безопасность, совершенно очевидно. И много еще чего. Это долго мы будем говорить.
Значит, вторая вещь, это нужно максимально стимулировать приток иностранных студентов.
Да, и вот смотрите, И, кстати, и стимулировать наших преподавателей, которые за рубежом экспортируют услуги, когда преподают. Вот у нас сейчас примерно 3%. Завтра истекает срок, когда правительство должно подготовить предложение в соответствии с указом президента о том, по какому принципу будут формироваться федеральные университеты. Вот я бы в числе первых бы поставил критерий удельный вес экспорта услуг. Вот если 3%, я бы 5 первых университетов сказал, вот 5, у которых выше 5%. Вот сразу бы их, без всяких других
критерий. Тогда бы они забегали.
Конечно. И третья вещь, я бы стал по-другому ориентировать бюджетные деньги. Сейчас схема такая. Сначала бюджетные деньги, и потом вузы начинают достраивать возможности там за счет частных денег. Индивидуальных предприятий очень мало, в основном сами платят. Вот хотя бы для Минвуза, для правительства должна измениться схема. Государственные деньги надо давать туда больше, где лучше уже отрабатываются частные деньги. То есть где более эффективный учебный процесс, туда и должно государство размещать свой государственный заказ. Четвертое, я бы в порядке обсуждения, вот чисто в порядке обсуждения, все-таки важно связать науку, где есть определенные заделы, инфраструктура, там школы с вузами.
Вот смотрите, как это в свое время делалось в Новосибирском академгородке.
Смотрите, например, три ведущих наших вуза страны, которые вот в рейтинге 200 бывали, Санкт-Петербургский, Новосибирский и МГУ, это вузы, у которых рядом наука.
Научный центр.
Да. Ну, самый классический, это Новосибирск, но и в МГУ то же самое, и в Санкт-Петербурге то же самое. Как совместить? Я бы для обсуждения поставил вопрос выделения на конкурс бюджетных денег под госзаказ через вузы. Потому что
вуз заказ имеется в виду на научные разработки, чтобы приблизить вузы к науке.
Да, потому что многие академические вузы через своих...
Но это же бесконечный спор об университетской науке, не университетской.
Он бесконечный,
но... Академия наук.
Я предлагаю рассмотреть один из механизмов.
Сергей, я просто помню, как в Новосибирске, у меня там много друзей училось, у них ученые из НИИ приходили там через лес, через дорогу, входили в учебные аудитории, и практически ученые, которые только что там пришли с какой-нибудь там установки лабораторные, они читали лекции. И это была реальная связь. И студенты ходили в эти НИИ, в этом академгородке, и смотрели, как реально делается наука.
Это когда все близко.
Это когда все близко. Но это вот действительно, это давало огромный эффект.
Да, пожалуйста. Возможно, это будет четвертое предложение. Вообще вот эту практику, я ее называю культурно-медицинская модель.
А что такое?
А в медицинских вузах практически все преподаватели практикующие врачи.
Да.
И в культурных учреждениях, в театральных, то они играют...
Актеры, режиссеры, киносценаристы.
И вот вы привели пример про науку.
Да.
Вот для экономистов это, наверное, примерно так выглядело бы. Преподаватели в совете директоров компаний. Тогда они с первых рук получают информацию.
Как работает экономика, статус, как привлекать инвестиции.
Вот кто был в совете директоров, как я, он знает, насколько там оперативней, объемней и требующая большей ответственности информация, по которой надо принять. И последнее, вы знаете, это, мне кажется, легкое решение. Давайте закроем высшую аттестационную комиссию, ВАК. Я не понимаю ее смысл. Я не понимаю, почему 20-30 членов ученого совета с докторскими степенями говорят, что вот этот человек достоин кандидатской либо докторской степени, а потом один чиновник их вверху контролирует. Быстрее решения будут приниматься. Как я говорил, с моей точки зрения, самая главная проблема – это скорость принятия решения.
Пожалуйста,
Володя. Я под конец такую историю расскажу. Я недавно разговаривал с одним замечательным финном, который хорошо говорит по-русски. И он мне сказал, что в последнее время в Финляндии появилась такая очень интересная тенденция. Все больше и больше ребят с северо-запада России едут поступать в финские высшие учебные заведения. По двум причинам. Первая причина – там обучение бесплатно, причем без разницы, для граждан Финляндии или для иностранцев. И, во-вторых, это нормальные европейские стандарты. То есть мы начинаем на северо-западе, Валерий Михайлович, проигрывать конкуренцию. И то, о чем вы говорили, финские вузы успешно ведут борьбу за наших абитуриентов, которые с удовольствием туда едут, потому что там лучше и дешевле.
Ну вот. Вот вам на заметку история. Спасибо,
Валерий. И Финляндия, Финляндия находится постоянно номером один в рейтингах инновационного общества, инновационной страны.
Да, ну ладно.
Спасибо, продолжим тему потом.
Все. Да, сейчас мы будем в следующей передаче, мы будем говорить как раз про те времена, когда Финляндия перестала быть частью России,
да,
между прочим.
Спасибо.
Дым Отечества.